Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Русский язык.
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем доброго весеннего, несмотря на проливной московский дождь, типа гроза. Всем доброе утро. Денис Николаев.
Алексей Веселкин, здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте, друг дорогой. Да, здравствуйте. Ну что, Денис Евгеньевич, чем будем заниматься в этом часе?
Русский язык. У нас на связи Алена Матвеева, преподаватель школы развития «Маяк». Алена, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Алена. Мы с Денисом Евгеньевичем знаем, что вы проводите последнее время все на природе. У вас есть... У вас в семье есть природа, вот, недалеко от столицы нашей родины. Там на природе тоже идет дождь, растут грибы.
Птицы летают. Грибы у нас на участке не растут. В лес мы не ходим, поскольку пока еще режим у нас ограничений введен. Да. Но вчера, точнее, уже, наверное, сегодня, рано утром, ночью, когда я готовилась к эфиру, было открыто окно. На улице пели соловьи. Вот что-то какие-то птички пели, очень похожи на соловьев. Я не знаю, положено ли им петь в это время. Но было очень красиво.
Им всегда положено петь. Они весной влюбляются друг в друга. И как раз песни заманивают к себе противоположный пол. Ага. Вот, чтобы вить гнездо. Чудесно, Денис Евгеньевич, видите? Соловьи поют, заливаются.
Да, и города заливаются.
Да, а города заливаются как раз водой. Это все правильно. Товарищи дети, товарищи взрослые. 728-7171. Код Москвы 495. У нас всегда для вас интересное очень задание. Звоните. Вот, участвуйте в нашей олимпиаде по русскому языку, получается так.
У нас на связи Оля из Томска.
Во, видите, как хорошо. Оля из Томска. Оля, здравствуй, друг дорогой. Оля.
Здрасте.
Здравствуй, Оль. Тебе нас хорошо слышно?
Да.
Ну, отлично. А теперь скажи нам, пожалуйста, на всю страну необъятную, сколько лет тебе?
12.
Денис Евгеньевич, 12
отлично.
Лет.
Отлично.
Все, Оль, давай, слушай задание от Алены. Вот, да. И потом будешь отвечать.
Да, Олечка, мы будем сегодня говорить о интересных выражениях. Ну, собственно, продолжим уже начатый разговор, но сменим тему. Да? Давайте, друзья мои, окунемся сегодня в мир античности. С одной стороны, это наш прекрасный русский язык, а с другой стороны, это еще и литература, поскольку выражения эти пришли к нам в основном из мифов, легенд, сказаний, преданий античных. Да? Если мы с вами говорим об античности, то мы имеем в виду какие цивилизации, какие древние культуры.
Древние.
Ну, смотрите, древние называются древние и древние, да? Вот в названиях используют слово древние. Это Греция, древняя Греция и древний Рим, соответственно. Будем говорить прежде всего вот о...
А Египет еще?
А Египет очень древний.
Египет, он древний тоже, но к античности не совсем он относится, да? Он тоже древний, но не античный.
Античный, я понял. Вот. Античный, да, Греция.
Да, вот. Да. И обратимся с вами к легендам, мифам, сказаниям. Конечно, много, говорю, будет пересечений с литературой, поэтому у нас такая сегодня смешанная история. Значит, ну давайте начнем. Это выражение, я уверена, все его знают, поэтому имя героя я называть не буду, я думаю, что вы сами догадаетесь. Вот в греческой мифологии это один из самых сильных, храбрых воинов и героев. Он воспет в одной из поэм Гомера. Миф сообщает, что богиня Фетида, мать этого юноши, когда он еще был совсем маленьким, желала подарить своему ребенку вечную жизнь и искупала его в священных водах реки Стикс. Но отпускать ребенка в воду совсем, да, вот просто там его допустить его плавать в этой реке было нельзя. Поэтому мать держала его за...
Пятку.
Молодец. И а кто герой? Как звали?
Ахиллес.
Да. Что означает выражение «Ахиллесова пята»?
Уязвимое место.
Уязвимое место, действительно. Стрела попала Ахиллу именно в пятку. Да, он был ранен стрелой Париса. В во время Троянской этой войны, да, и погиб такой славный герой. Хорошо, давай еще одно тебе выражение загадаем. Давай.
Конечно, угу. Давайте еще.
Ну, конечно, конечно. Да. Что же у нас так произошло-то раньше срока?
Это выражение тоже достаточно известно. Может быть, редко мы его реже чуть-чуть употребляем. Если что-то восстанавливается, возрождается после уничтожения, то мы применяем вот это выражение. Послужило источником этой фразы история о чудо-птице с ярким оперением. В древности об этой птице, кстати говоря, рассказывали еще египтяне, но эту легенду мы встречаем и у греков, и у римлян. Дело в том, что перед смертью эта птица исполняла прекрасную песню. Эта песня чаровала даже богов. А потом птица сгорала от небесного огня. Но интересно, что сгорев, она тут же возрождалась заново, уже омолодившаяся. Да? И эта птица стала символом вечного возрождения. Здесь в легенде отразились представления народов о циклическом таком обновлении природы. Что за выражение, что за птица?
Птица Феникс, наверное.
Угу. Так.
Да, птица Феникс.
А выражение я не знаю.
Ну смотри, она сгорала. Что от нее оставалось, если она сгорает? Вот что от нее остается? Конечно, она возрождалась она. Из чего?
Из пепла.
Ну вот восстать или возродиться из пепла, как птица Феникс. Вот тебе и выражение.
Угу. Да, это такой слоган может быть у косметических салонов. Возродись из пепла, птица Феникс.
У соляриев.
У соляриев, да?
У соляриев, да.
Вот вся вот эта вот...
Давайте еще одну.
Гламурная культура, да. Давайте еще, хорошо.
Очень легко справляемся.
Ужасно, что мы легко справляемся, но давайте...
Нет, это не ужасно, это плоды, знаете, нашей трудовой деятельности, Алена. Мы так долго к тому шли, чтобы справлялись, а теперь журим.
Прекрасно легко справляемся. Вот так.
Да, хорошо, вот и хорошо.
Да. Значит, с латыни, друзья мои, это значение переводится как «мать-кормилица». Первая часть этого выражения переводится как «питающая», «кормящая» дословно. Вторая часть выражения – это, ну, собственно, «мать». Дело в том, что в древние времена этим фразеологическим оборотом студенты называли учебные заведения, свои учебные заведения, так как там они получали духовную пищу и даже считали себя питомцами, поэтому нередко учащихся называют питомцами, да? Не в смысле домашние питомцы, а в смысле, что вот они здесь получают пищу. Какое выражение использовали древние студенты?
Ну...
Давай подскажу. Вторая часть, мама, да, мать, звучит как матер. Ну, а первую нужно догадаться.
Нельзя догадаться, потому что это надо знать.
Ну, значит, тогда я не знаю.
Смотри, питающее, кормящее в переводе с латыни – это альма.
А,
да.
Соединяем альма. Вместе.
Угу.
Альма матер.
Да,
альма-матер. Альма-матер, да. Ну вот почему собака так называлась, называется часто, альма.
Альма, да.
Альма, конечно. Альма, ко мне, кормящая. Вот в чем все дело-то.
Слушай, здорово.
Да, может быть.
Да, точно, альма. Кормящая собака, она мать, у нее щенки.
Спасибо большое, Оля, молодец. Мы тебе отправляем в подарок книгу от издательства «Миф детства», она называется... Просто важно. 495-728-7171. У нас на связи Маша из Ярославля. Маша, здравствуй.
Здравствуйте.
Маш, привет. Здравствуй, друг дорогой.
Да.
Ага. Напомни, сколько лет тебе?
11.
11. Отлично. Ну и прекрасно.
Так, Маша, давай Маш, с тобой теперь поговорим. Угу. У нас еще один древнегреческий миф на очереди. Эта история рассказывает о том, что некогда люди жили счастливо, жили прекрасно, не знали никаких болезней, не знали старости, пока, но при этом они не знали и огня, да, у них не было огня. Все поменялось, когда Прометей похитил богов огонь. За это Зевс разгневался, да, и послал на землю красивую женщину. Ее имя и вошло во фразеологизм, поэтому имя ее называть не буду. Это чудо-красавица получила от Зевса некий ларец. Но было сказано, что этот ларец она не имеет права открывать. Но женщина была красивой и очень любопытной. Естественно, ларец она открыла. А в этом ларце были спрятаны все человеческие несчастья. И вот когда она открыла этот ларец, да, все несчастья, беды, смерть, страдания, все-все-все распространилось по всей земле и до сих пор здесь существует. Никак от этого избавиться мы не можем. Источник несчастья, великих бедствий. Вот такого, таково значение этого фразеологизма. А как само выражение звучит?
Да, что там открывают-то?
Чего ну, сначала некий предмет, открывать. Который открывается. Вот я его называла ларец. Но выражение он называется по-другому. Он более грубо называется. Прям так. Открыла, так открыла.
Вот открыла, так открыла.
Да, не сундук, еще более грубо.
Еще грубее.
Ящик.
Ящик, да. Правильно.
Ящик, правильно. А чей это был ящик? Как девушку звали? Знаешь?
Пандора.
Да, ящик Пандоры, если я тебя правильно услышал, да? Это Пандора, ящик
Маша,
Пандоры.
Маша, а что ты... Сейчас, извините, Алена, а что-то у тебя слышно стало плохо. Ты или громкую связь включила, или куда-то там от телефона отвернулась. Давай, возвращайся, а то у нас плоховато тебя слышно. Потому что для того, чтобы понять, правильный ответ или нет, все-таки мы должны слышать тебя.
Ящик Машунь. Пандоры.
Вот, сейчас слышно.
Да, ящик, отлично.
Ящик Пандоры, да, все верно, еще? Ящик Пандоры.
Еще одну?
Конечно, еще одну.
Ну, давайте, друзья.
Давайте.
Значит, это выражение возникло из тоже греческого мифа о Зевсе. Зевс пленился красотой дочери царя Данаи, красотой Данаи, он был впечатлен, Зевс, да, и проник к ней в комнату в виде золотого дождя. И вот Данаи, осыпаемая дождем из золотых монет, нередко изображается на картинах разными художниками разных эпох. Выражение, о котором мы говорим, означает богатство, да, это символ вот такого богатства, которое даже как-то внезапно, да, приходит к человеку. Как Зевс проник к Данае? В виде чего?
В виде дождя золотого.
Какой был дождь? Конечно, вот золотой дождь, это и есть, это самое выражение. Да?
Золотой дождь. Попал под золотой дождь. Бывает такое. Это когда выиграл лотерейный билет. И все, и после этого попадаешь куда нужно. Правильно,
Денис? Здорово. Здорово, справились.
Здорово. Да, в прямом переносном смысле здорово.
Спасибо большое, Маш. Мы тебе отправляем в подарок книгу от издательства «Поляндрия». Называется «Фабрика слов». 495-728-7171. У нас на связи Денис из Воронежа. Денис, здравствуй.
Здравствуйте.
Здравствуй, Денис, друг дорогой. Напомню, сколько лет тебе?
8. И скоро будет 9.
О, ну это совсем другое дело. А когда будет 9 тебе?
В июне.
А, в июне?
Да, ну уже скоро.
Ну это скоро совсем. То есть ты почти 9-летний получается, это правильно?
Да.
Ну, здоровско. Ну все. С наступающим тебя, значит, праздником прекрасным. Так, да. Ну все, значит, ты сейчас на раз все будешь отгадывать.
Да, давайте о выражении. Дорогие друзья, это еще один греческий миф, да, греческая легенда, которая рассказывает нам о спасении от преследователей сына одного из греческих городов. Спасался юноша на берегах Колхиды, это нынешнее восточное побережье Черного моря. За свое спасение он принес в жертву Зевсу чудесного барана, а шкуру подарил царю Колхиды в знак благодарности. Но шкура эта была необычной, поэтому стала неким таким магическим талисманом, способствующим благоденствию и процветанию жителей Колхиды. Этот талисман охранял в тайной роще свирепый дракон. Греки во главе с Ясоном на корабле Арго, отсюда у нас аргонавты, отправились в экспедицию с целью завладеть этим символом богатства и ввести его в Грецию, что в итоге им и удалось сделать. Такова кратко история, это выражение, собственно, вот этой чудесной шкуры, символа богатства, которым стремятся овладеть. Оно уже само по себе к тебе не приходит. Еще раз.
Денисыч, ты что сейчас сказал?
На золотое руно или что это?
Золотое руно и есть.
Или что это? Нет, это не или что это золотое руно, именно прям вот золотое
молодец.
Руно.
Молодец.
Прям в самую точку попал, конечно.
Да.
Золотое руно. Да. Я считаю, что нужно еще. Потому что что,
давайте
мы увидите, успеем. Еще хочет же, говорит, или что это? Сейчас или что это еще будет?
Так, дорогие друзья, у нас есть выражение, которое означает угрозу ухудшить положение людей, которые от кого-то зависят. Историк Тит Ливи рассказывает, что в 387 году до нашей эры гальский вождь Брен захватил Рим и заставил его жителей выплатить выкуп золотом. Римляне начали взвешивать золото, но обнаружили, что галлы используют фальшивые гири. Тогда Брен бросил на весы еще и свой меч, воскликнув вот эту самую фразу, да, которая стала крылатой. И тем самым он намекал, что побежденным не стоит указывать победителям, как поступать. Соответственно, отсюда же возникло еще выражение «положить меч на чашу весов», то есть «применить право сильного». Да? Такое выражение произнес Брен, когда пригрозил побежденным, да, римлянам, что он еще больше ухудшит их положение, собственно, он его и ухудшил. Что он им пообещал? Что он им предрек? У них и так все плохо, да, а он им еще больше обещал этого самого
несчастья. Я вот, кстати говоря, не знаю такие выражения. Денис Семенович, вы как?
Я тоже, я пытаюсь вспомнить сейчас.
Да, я тоже, я у меня бренный мир только, понимаете,
меня. Да все это очень простое выражение. Может, и простое, римляне были, да, римляне были побежденными. Вот побежденным, так. Что обещал Брен? Несчастье, страдание или
горе. По-другому?
Ну, конечно.
А, горе вам побежденные, да?
Горе побежденным, да, горе побежденным. Вот так рассказывает Тит Ливи эту историю, да, и считается, что вот отсюда пошло это выражение «горе побежденным».
Ну, Денис, спасибо тебе большое за участие. Мы тебе отправляем в подарок книгу от издательства «Миф детства», называется «Гастон злится». Эта книга позволяет познакомиться со злостью, научиться с ней работать. А сейчас я предлагаю отправиться на перемену «Время взрослых новостей».
Хочу все знать. Русский язык.
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем прекрасного, доброго, не солнечного, а дождливого и холодного утра. Это бодрит.
Денис Николаев. Вы подняли настроение, Алексей Алексеевич. Алексей Веселкин, здравствуйте. Да. У нас на связи Алена Матвеева, преподаватель школы развития «Маяк». Продолжаем решать олимпиадные задачи по русскому языку.
Да. По русскому языку у нас сегодня тема древность. Древнегреческая древность и древнеримская древность. Правильно? Античность.
Да, совершенно верно.
Хорошо.
Древняя древность. 495-728-7171. Звоните. И у нас сейчас на связи Максим из Кемерово. Максим, здравствуй.
Здравствуйте.
Максимыч, здравствуй, друг дорогой. Скажи, пожалуйста, тебе сколько лет?
10 лет.
Хорошо, 10 лет. У нас сегодня, видишь, какие задачи интересные. В общем, в принципе, да, и историю вспоминаем, и крылатые выражения древнеримские, древнегреческие. Ну, давай, слушай.
И литературу тоже, да, немножко. И
литературу, да. Литературу. Ну, все вспоминаем, конечно.
Все вместе. Так, друзья, следующее выражение тоже связано с преданием. У одного греческого владыки, звали его Дионисий, был приближенный вельможа Дамокл. Вот Дамокл очень завидовал своему властелину и считал правителя счастливейшим из людей. Однажды Дионисий решил показать Дамоклу, как непросто на самом деле быть правителем. Во время пира он приказал своим слугам возвести Дамокла на трон и оказывать ему царские почести. Дамокл, наверное, готов был прыгать от восторга, но стоило ему поднять глаза, как он замер. Прямо над его головой острием вниз висел тяжелый меч, и меч этот был подвешен на тонкий конский волос. Каждую минуту меч мог сорваться прямо на голову Дамокла. Это Дионисий приказал подвесить меч над Дамоклом в напоминание о постоянно грозящей правителю опасности, в напоминание о призрачности благополучия. Выражение употребляют, когда речь идет о нависшей опасности, которая может обрушиться в любую минуту. О каком выражении идет речь? Смотри, используется имя.
Дамоклов меч.
Дамоклов меч, точно, правильно, молодец.
Именно он и используется, да, вот это выражение достаточно известное, интересное, есть вот о нем легенда. Хорошо, давайте еще одно.
Здорово.
Да. Так, друзья, вот это выражение, да, еще одно, оно обозначает почти то же самое, что и венок из веточек лавра. Дело в том, что на Олимпийских играх и других народных состязаниях, на самом деле в Греции было очень много разных состязаний, самые известные это Олимпийские игры, но их было гораздо больше. Так вот, вот на народных состязаниях греки часто вручали своим победителям только лавр, но и ветки этого дерева. Недаром сама богиня Ника изображалась такой веткой в руках. Соответственно, о каком дереве, о какой ветке идет речь?
Ника.
Эта веточка показывает первенство, она говорит о первенстве. Вот слово «первенство» используется в выражении. Нужно догадаться, какое там дерево-то применяется.
Ветка первенства.
Ну, у нас, смотри, давай вспомним. У нас Греция – это теплая страна. Там растут, ну, в этих южных странах, да, растут деревья, которые в нашей полосе не растут точно.
Это хвойные
деревья? Воды нет.
Нет, смотрите, понятно. давайте еще одну подсказку.
Она же плоды дает. Подождите, дерево.
Сейчас делаю погромче, это плохо слышно.
Давай, делай, конечно, давай. Надо громко.
Я вам пока, друзья, подсказку еще одну дам. Этими ветвями этого дерева люди приветствовали вошедшего в Иерусалим Христа не случайно. Потому что эти ветки этого дерева тоже говорили, вот это был особый такой знаковый, да, символ. И от названия этого дерева произошло наименование путешественников, людей, которые отправляются в путешествие по святым местам, потому что раньше люди, которые возвращались вот из этих путешествий по святым местам, они с собой привозили как символ, как сувенир, вот веточки этого дерева. Как называются путешественники? Как называются люди, которые отправляются в путешествие по святым местам? Давай отсюда пойдем.
Путешественники или как-то?
Нет, паломники.
А вот они называются паломники. Какие веточки какого дерева они с собой привозили? Паломники.
Может.
Какое дерево созвучно с палом? Дружок, я тебя плохо очень слышу.
Мы тебя, да,
давай
четко
дерево. Слышу. Давай дерево, конкретно. Какие есть, на твой взгляд, деревья, говорящие...
Южное.
Максимыч,
еще раз, южные,
мы вообще
южные
не слышим
деревья.
Тебя, Макс.
Сейчас дерево. Прорвем.
Дерево.
Макс, выключи громкую связь, пожалуйста. Ты говоришь по громкой связи, и мы тебя не слышим.
Да, ты нам должен говорить так, прям в трубку.
Прям в трубку, ребят, дерево, вообще не
олива.
Слышно.
Нет, не
олива.
Дерево,
нет.
От паломника. Оливковая ветвь.
Подсказка в звукосочетании пал. Пал. Паломник.
Пал. Палм. Даже так. Пал.
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 Пальмовый. Да, пальмовый вид. Да. Я уж тут все тоже перебрал. Как эти были паломники? И пилигримы, и оливковый вид вспомнил. Потом, значит, паломники, я не знал, как это пишется. Написал сейчас на листочке паломники, а слово то, что они поломали ветви.
Поломали?
Вот, это да, хорошо. Поломал ветку. Поломал и привез ее, эту ветку. Ведь оказался пальмовый ветвь. Во, мозг, как у меня тоже дребезжал.
Ну, Максим, спасибо большое тебе за участие. Мы тебе отправляем в подарок книгу, которая называется «Фабрика слов» от издательства «Поляндрия». По сюжету в этой книге рассказывается о стране, где люди почти ничего не говорят. Представляете, Алексей Алексеевич, мы вот постоянно говорим, а там не говорят. Да. Жители этой страны должны сначала купить слова, потом проглотить их как пилюлю и только после этого произнести. А герою книги, маленькому Филиусу, который он нуждается в этих словах, в таких словах, с помощью которых можно открыть свое сердце прекрасной Сибелле. Ну и вокруг этого заворачивается сюжет. Да будет он слова или нет, можно узнать, прочитав книгу. 495...
Сам с тобой поговорить, значит, себе.
Да, 495-728-7171. Арсений из города Иваново у нас на связи.
Что бы ты пожелал Сибелле?
Здравствуйте.
Здравствуй, друг. Скажи, пожалуйста, сколько лет тебе?
13.
О, Денис Евгеньевич, понятно?
Можно что-то и посложнее.
Можно, давайте.
Мы и так путаемся, все вот сложнее было. Понимаете, мне больше, чем 13. Я никак с этой ветхой не мог справиться сейчас.
Ну, да, это интересная история. Угу. Пальма, первенство и паломники, да, все они оказываются однокоренные слова. Ну, а мы давайте к истории обратимся, друзья. Теперь уже не к легендам, не к сказаниям. Все-таки это, эти фразеологизмы имеют, так скажем, более реальное основание. Она зафиксирована не в исторических, древних исторических трудах. Угу. Значит, выражение обозначает победу, которая добыта путем огромных жертв. И, по сути дела, такая победа не приносит большой выгоды победителю. Значит, какова история? В 3 веке до нашей эры маленьким горным царством Эпиром правил некто Пир. Римляне, завоевав почти всю Италию, разгромили войска города Тарента, и жители собрали новое войско и призвали Пира возглавить да, это самое войско. В первой же битве Пир, умело маневрируя и введя в бой слонов, римлян разбил. На следующий год он одержал победу, еще одну, да, но эта победа досталась настолько дорогой ценой, за то, что почти все войско Пира погибло. И когда стали Пира поздравлять с победой, он сказал: еще одна такая победа, да, и мы погибли. Вот какая такая победа на самом деле не приносит пользу и выгоды победителю, добыта слишком большой дорогой ценой? Чья это победа? Я тебе так скажу, в этом фразеологизме используется имя вот этого полководца, который на самом деле своей победой был очень недоволен, он был расстроен тем, что он такую победу одержал.
Да. Назвали его
Пир. Вот если мы спросим, победа чья?
Угу.
Ну как звали полководца, ты запомнил?
Пир. Звали? Его звали Пир.
А, победа во время чумы?
Нет, это что-то другое.
Слушайте, это, да-да, это следующая страница, кстати, бытия.
Это здорово.
Пира в собственном государстве, вот, но пир у Александра Сергеевича, который вот написал эту трагедию, кстати говоря, маленькую трагедию во время Болдинской осени, там подразумевается, ну, именно пир, то есть пиршество. А здесь, значит, пир...
Тут два «р»,
пир. Как имя, да, пир.
Чья победа, была... если человека зовут Пир?
Пир, да.
Я даже не знаю.
Ну, его зовут, ну, Пир, а его
чья победа?
Ну, давай, соедини просто слова эти. Уже
Пирова наверное, победа.
Ну, Пирова победа.
В том-то и дело, правильно, Пирова победа. Вот это, оказывается, выражение связано с одной стороны победой, но с другой стороны победой, которая полностью истощила и государство, и его войско. Он сказал, что еще раз так победим, от нас ничего не останется вообще. Все верно. Так, давайте,
давайте еще одну.
Давайте, да, еще об одном выражении, тоже оно очень интересное. С одной стороны, оно говорит о славе, о известности, а с другой стороны, это такая сомнительная известность, слава, приобретенная очень сомнительным путем. Вопрос, нужна ли такая слава? Это позорная слава, которая черным пятном ложится на человека. Человек ради получения такой вот памяти о себе, да, в кавычках слово «память» мы сейчас берем, человек готов пойти даже на преступление. Вот свое имя этому выражению дал некто Герострат. Это пастух из греческого города Эфеса. История фиксирует, что в 356 году до нашей эры этот пастух поджег храм Артемиды, одно из семи чудес света. Причем сделал он это не из ненависти к богине, а просто потому, что ему очень хотелось прославиться на весь свет. Естественно, этого шутника, да, его казнили, конечно же. Суд придумал ему более страшное наказание, чем смерть. Суд постановил, имя строжайше запрещали произносить, чтобы всю славу, вот любое упоминание, да, об этом человеке, да, вычеркнуть, да, из истории. Однако... Герострат своего добился, это имя навсегда вошло в язык и теперь обозначает вот это непомерное желание человека добиться славы любой ценой. Герострат его добился, но вопрос, можно ли завидовать такой известности? О каком выражении идет речь? И тут все просто. Чего добился Герострат в веках? Чего он добился?
Ну, плохой как бы известности.
Ну, вот как сказать? Слово... Все правильно ты говоришь. Слово «известность» нужно заменить синонимом.
Слава.
Более коротким словом.
Слава.
Да, чья слава? Тебе сегодня везет. Чья слава?
Если бы Герострат звали.
Чужая?
Алексей Алексеевич подсказал, это был пастух, его звали Герострат.
Герострат, чья а чья слава?
Слава Герострата.
Ну, конечно, молодец.
Русский язык.
Да. Так, Арсению говорим спасибо, отправляем ему в подарок книгу «Просто о важном» от издательства «Миф детства», а у нас на связи уже Леня из города Владимира. Леня, здравствуй.
Здравствуйте.
Лёня, здравствуй, друг дорогой. Сколько лет тебе?
10.
10 лет, Лёня. Лёне 10 лет. Отлично. Ну, Лёнь, слушай, у нас сегодня интересные задания очень.
Да. Алёна для Лёни задает вопросы.
Вы, извините, товарищи, давайте сделаем 2 шага назад, не могу удержаться. Вот мы говорили про славу Герострата, и чтобы его имя больше никогда не упоминали, приказ такой был, когда он сжег храм Артемиды, чтобы прославиться в веках. Вы знаете, человек не изменился. Потому что последний такой случай оставить свой след в истории человечества, конкретно в истории музыки, в 80-м году совершил, я вот забыл его имя, стал забывать, да, но, по-моему, Чапман, его потом посадили на 25 лет, он убил бывшего Битла Джона Леннона, сделал это около его подъезда, засадил в него 9 пуль, и когда к нему подбежали, говорит, вы знаете, что вы сделали? Он говорит, да, я знаю, я убил Джона Леннона. И так вписал себя в историю навечно. Уже вычеркиваю, не вычеркиваю. Стали они потом фильмы делать, кстати, даже художественные. В историю рок-музыки и вообще в историю, так сказать, культуры человека, человечества. Вот он себя таким способом. И тоже варварским абсолютно вписал. Поэтому природа...
Давайте к задачам.
Хорошо, да, это все равно надо было сказать. Давайте,
Лёня, слушай. Я не спорю, но давайте уже к задачам.
Все, 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 Лёня, вы меня слушаете.
Все, слушаем. Дорогие друзья, ну, такие истории, конечно, есть, например, с картинами они тоже связаны, с живописью. К сожалению, таких примеров очень много. Увы. Ну, мы надеемся, что мир будет исправляться.
Не надейтесь, человек, он всегда человек.
Да. А наша следующая история о Трое, да, о легендарной Трое. Эта история дала миру огромное количество ярких выражений. Вот одно из них, да, история одного из них. У повелителя Трои, царя Приама, была красавица-дочь, которую звали Кассандра. Она была настолько прекрасна, что сам великий Аполлон, бог солнца, не смог устоять перед ее красотой. Аполлон одарил Кассандру возможностью видеть будущее. Однако девушка любовь Аполлона не приняла, да? И тогда Аполлон решил отомстить возлюбленной. По его воле, по воле Аполлона, люди перестали верить пророчествам Кассандры. Кассандра предсказывала, что причиной гибели Трои станет деревянный конь, но к ее словам никто не прислушался, и Троя была побеждена. После было еще несколько случаев, когда Кассандра предсказывала, да, какие-то страшные события, ее не слушали, но они сбывались. На протяжении многих столетий за прорицателями, которые предсказывают маловероятные события, закрепилось прозвище троянской красавицы. Значит, в фразеологизм входит имя вот этой дочери Приама и характеристика, она какая, вот эта прорицательница. Давай подумаем, какой она может быть?
Если она... Кассандра?
Как?
Всевидящая Кассандра?
Всевидящая. Хорошая версия. Только слово будет покороче. Оно такое емкое, краткое и прям вот в точку. Она всевидящая, потому что видит, вещает будущее. Вещает. Вот она какая?
Вещающая Кассандра?
Короче.
Еще короче.
Еще короче.
Ну, от слова вещающий, правильно.
Вещающая укорачиваем.
Давай.
Вещающая. Чуть-чуть укорачиваем.
Ющ убирай.
Вещающая Кассандра.
Да.
Молодец. Да? Вещая, да. Вещая Кассандра.
Вот, класс. Да, это дочь Приама. Да, ходить надо Приама.
Ох, Алексей Алексеевич!
Денис Ильич, я учу греческий язык учу.
Это надо записать, это хорошо. Ходить прямо. Так.
Еще одно успеем?
У нас еще один слушатель, да, поэтому если есть короткое для Лени, и потом нас еще Саша ждет. Успеем? Ну,
давайте, да? Попробуем. Да,
короткую только, да.
Короткую, прям короткую выбираю. Так, можно уже озвучивать, да?
Конечно.
Да.
Да. Значит, по преданию, древнегреческий философ Диоген жил в неком сосуде, в большом глиняном сосуде, так как деревянных сосудов, которые во фразеологизме употребляются, тогда не было. Значит, зачем он это сделал? Диоген хотел показать, что истинный философ, который познал смысл жизни, не нуждается в материальных любых каких-то благах, да? И поэтому он поселился вот в этом сосуде, но взял с собой некоторые предметы утвари. И однажды, когда он увидел, как мальчик пьет воду из пригоршни, Диоген отказался даже от ковша. Да? Вот где жил Диоген, по нашей версии, вот по версии нашего фразеологизма, в каком деревянном сосуде?
Диогенный сосуд?
Ну да.
Да.
В каком сосуде большой. Он жил? Деревянный сосуд. Большой.
Он деревянный, да.
В нем потом в
сказке огурцы еще начали греки солить уже после
этого. Да, потом еще в сказке Пушкина царевна.
Посадили, засмолили, покатили в океан.
Да.
Ковш?
Нет, да, ну большой сосуд. Большой. Деревянный. Не в нем еще Джим Хокинс спрятался, когда подслушивал пиратов.
Да.
Потом солят огурцы в нем.
Да.
Нет. Вино бочка. Выдерживают. Бочка, вот, конечно.
Бочка, все, да,
бочка Диогена. Бочка. Отлично. Диогена. Лень, спасибо бочка, большое. Да. Мы тебе отправляем в подарок книгу «Зоки и Бада» от издательства «Миф детства». У нас есть минута, чтобы задать вопрос Саше из Подмосковья. Саша, здравствуй.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Саш, очень лет? Короткая тебе задачка. Связана она с титаном Прометеем, который жалился над людьми, украл у Зевса огонь и подарил его людям. Вот символ такого благоденствия, что ли, да? Символ движения.
А? Огонь Прометея?
Ну, отлично. Прометеев огонь. Да, совершенно верно.
Все, успели, товарищи.
Быстро, да еще быстро. Даже еще 20 хорошо. Секунд осталось.
Ну, Саша, вы расскажи, дарите,
расскажи, нет, возраст, да, а то получается,
да, возраст мы не
спросили. Мне 11 лет,
а через
9 дней будет уже 12.
Да ух ты! Сегодня у нас, смотри, наступают уже, все, класс, не родили, наступают, это прекрасно. Класс.
Спасибо тебе большое, мы тебе отправляем в подарок книгу от издательства «Полиандрия», она называется «Фабрика слов». На этом заканчиваем занятие русским языком сегодня. У нас на связи была Алена Матвеева, преподаватель школы развития «Маяк», и все дружно отправляемся на перемену.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.